Радиомаяк.ру представляет. Физики и лирики. Шоу Маргариты Митрофановой и Александра Пушнова.
А мы уже спорим, друзья, с нашим гостем Денисом Смирновым. А Маргарита Михайловна говорит, как это можно не уметь водить машину. Я говорю, а как это можно не сидеть на лошади верхом?
Давайте мы обозначим нашего гостя и тему. Четвертая промышленная революция. Гость Денис Смирнов, блокчейн-консультант, представитель проекта ЛИСК в России.
Есть вопрос, Маргарита Михайловна.
Давай, вопрос, пожалуйста, был такой. Вот эти промышленные революции, о которых я узнала в школе, в обществознании, судя по всему, да, когда мы, или даже истории, когда мы говорили о революционных ситуациях, вообще как страны перешли от феодализма к капитализму, вот была промышленная революция. Пример в Англию, по-моему, приводили. Вот с этими барашками, огораживаниями, какой-то уже такой старине. А сейчас уже четвертая промышленная революция. Две предыдущие вы нам еще напомните. Мы встречались в марте. И вот я думаю, неужели эта революция эти проходит параллельно цивилизации остальной? Потому что у нас в некоторых местах цивилизация стопорит. Я не говорю только о России. Но если нет газификации полной, дорог хороших, вот в Ульяновске, как сказали, нет каких-то элементарных вещей, то зачем нам сверхроботы и автопилоты машины? То есть это отдельно, и это отдельно. И меня как маму, как человека, наверное, с кухни, а не какого-то сверхэксперта, это беспокоит. И вот я хотела ваш ответ получить. Вот как так происходит? Справедливости, видимо, в экономике нет точно, да, как и в процессах. Но, может быть, это оптимизация должна какая-то произойти?
Ну, во-первых, совершенно верно то, что справедливости в экономике не существует, как бы рынок решает все вопросы, но здесь скорее речь не об экономике, а о прогрессе. И на самом деле действительно совершенно верно, и это действительно является одной из важнейших проблем, то, что огромное количество людей не пользуются благами не то что современного мира, они не пользуются благами и тех предыдущих промышленных революций, о которых мы сейчас поговорим. Собственно, на сегодняшний день более чем 1,5 миллиарда людей не имеют доступа к электричеству, если мы берем весь мир глобально.
Да, да.
А больше чем 4,5 миллиарда не имеют доступа даже к широкополосной мобильной связи. То есть мы привыкли пользоваться этими благами цивилизации, но на самом деле мы живем в мире, в котором невероятно большое количество людей доступа к этим благам не имеют. Здесь на самом
деле... Давайте тогда еще перечислим чистую воду.
Совершенно верно. Доступ к образованию и многие другие вещи, которые, в принципе, мы уже считаем достаточно базовыми. Но здесь, на самом деле, все не настолько плохо, потому что как раз-таки вот эта грядущая промышленная революция, как и каждая в свое время предыдущая, она приводит к тому, что человечество не только локально начинает развиваться и получать доступ к каким-то новым технологиям, но и глобально тоже начинает немножко подниматься. То есть, как раз-таки одной из важнейших задач четвертой промышленной революции является как раз решение вот проблем всех вот этих людей, которые не имеют доступа на сегодняшний день. Собственно, это сегодня даже достаточно как бы красноречиво видно, потому что даже вот недавно выданная Нобелевская премия, она была выдана как раз за решение проблем мировой бедности. И это тоже одна из проблем, которую четвертая промышленная революция может решить. Ну, наверное, вернемся чуть-чуть пораньше и все-таки введем в курс тех слушателей, которые там не слушали предыдущую программу, по поводу того, о чем мы здесь вообще, в принципе, говорим. Вообще, если говорить издалека, мы живем в достаточно интересное время. Несмотря на там являющуюся поговорку «не дай вам Бог жить в эпоху перемен», мы как раз в эту эпоху и живем. Причем, скорее всего, перемены, они не будут останавливаться, и в ближайшем будущем их будет становиться все больше и больше. Собственно, что такое является промышленная революция? По сути, это революция производства, которая приводила к тому, что достаточно существенное количество людей меняло кардинально свою сферу деятельности. То есть еще буквально там 3 века назад человечество представляло собой в массе своей достаточно такую аграрную историю, когда люди в основном были заняты в сельском хозяйстве. Затем на рубеже 18 века появился паровой двигатель, и начали появляться такие мануфактуры. Труд стало возможным немножко автоматизировать. автоматизировать и чуть-чуть облегчить. Соответственно, это привело к тому, что человечество из аграрного общества начало перетекать в общество промышленное, и в дальнейшем расстояние между этими революциями, оно резко сократилось.
Ну вот эти штампы от ручного труда к машинному, от мануфактуры фабрики и...
Совершенно верно. Собственно, это и есть те самые промышленные революции, которые происходили. Механизация труда, потом следующее — это автоматизация, это изобретение конвейера, появление двигателей внутреннего сгорания, открытие электричества. И, наконец, последняя, третья промышленная революция, она произошла буквально совсем недавно. По мнению там многих ученых, это началось в середине 20 века. Совершенно верно. Это информационные средства связи, которые берут свое начало вот из середины 20 века, а в максимальном своем виде они развернулись как раз-таки на 90-е и 2000-е годы. И вот сейчас мы стоим на пороге следующего глобального изменения, так называемой четвертой промышленной революции, или как ее еще называют, индустрии 4.0, которая, во-первых, будет немножко отличаться от всех предыдущих, в первую очередь из-за того, что каждая предыдущая революция имела в своей основе какую-то, скажем так, технологию, которая вызывала все дальнейшие изменения. Это вот паровой двигатель, электричество, появление транзистора, так или иначе дергало за собой все другие изменения. Сейчас же технологии развиваются с такой скоростью и в таком формате, что выделить какую-то одну технологию из всего спектра того, что сейчас происходит, достаточно трудно. И основным фактором четвертой промышленной революции будет являться то, что все эти факторы будут влиять одновременно, и более того, за счет синергии между различными технологиями мы будем достигать просто взрывного роста. И вот если даже оглядываться назад и смотреть на время, произошедшее между вот этими глобальными изменениями, в принципе, даже не беря промышленную революцию, а беря, в принципе, производство для всего человека, то первым таким глобальным изменением, после которого человек поменял свою сферу деятельности, это был переход от аграрного общества к земледелию много тысяч лет назад, и потом несколько десятков тысяч лет мы шли до вот следующего глобального перехода, когда вот земледелие мы перешли к промышленности. И, наконец, вот сейчас мы находимся на этапе перехода от промышленности к информационному веку, который, по сути, сейчас уже происходит достаточно активно. И вот что будет дальше, это достаточно большой интересный вопрос, потому что те изменения, которым четвертая промышленная революция может привести, скорее всего, имеют все шансы быть наиболее глобальными среди всех изменений, которые происходили с человечеством до этого.
И в некоторых моментах человека можно просто выделить, убрать даже из некоторых взаимодействий, да, как-то, например, у меня вчера в автомобиле загорелась какая-то лампочка, и мне сегодня придется ехать куда-то там, чтобы этот автомобиль там посмотрели люди. Соответственно, если мы говорим о интернете вещей, то автомобиль, сам увидев, что у него что не так, сам запишется, сам поедет, сам себя починит, сам вернется. И человек в этом не участвует.
Ну, как, а кто слесарь, что не будет менять это? Участвует он? Непосредственно. Нет, физический
я,
труд?
Я как владелец этого автомобиля в этом участвовать не буду.
Ну, это понятно.
И как холодильник,
который... Ну, мужик все равно какой-нибудь испачканный маслом все равно будет это ремонтировать.
Это на первом этапе. На втором этапе нет.
Уже будут роботы?
Уже заедет.
Да, на самом деле совершенно не факт. Это изменения, они будут затрагивать как человека как потребителя, так и человека как производителя. Собственно, на самом деле совершенно верно. Интернет вещей — это как раз одна из тех технологий, которая, во-первых, представляет собой отличный пример вот этой синергии между технологиями, потому что, по сути, это, ну, скажем так, сборная солянка из множества технологий, которые позволяют всей вот этой истории работать. То есть интернет вещей — это, в первую очередь, достаточно серьезные средства связи, и, в принципе, на сегодняшний день интернет вещей еще не работает в той мере, в которой он может работать, но будет работать в совсем ближайшее время, когда вот технологии 5G, которые позволяют на достаточно высокой скорости соединяться между собой различными устройствами, будет в полной мере работать. Это и миниатюрные аккумуляторы с достаточно высоким временем работы, которые позволяют, в принципе, собрать какое-то микроскопическое устройство, которое было бы всегда подключено к сети и при этом могло бы постоянно собирать какие-то данные и работало в автономном режиме. То есть вот с точки зрения автомобиля мы можем, по сути, нашпиговать этот автомобиль датчиками и довести его до такого состояния, что он в любой момент времени будет знать о состоянии всех своих узлов. И нам не придется ждать, пока у нас там загорится лампочка на приборной панели или пока у нас закончится бензин. Либо когда нам нужно будет дождаться какого-то определенного времени и отвезти эту машину в сервис на там, плановое обслуживание. Вместо этого автомобиль в каждый момент времени будет четко знать о состоянии всех своих узлов и сможет предупредить владельца, например, о том, что что-то у меня там с тормозными колодками, наверное, их где-то через месяц нужно будет менять. Это, в первую очередь, позволит очень сильно упростить все взаимодействие с автомобилем, потому что мы будем решать проблемы не по факту их наступления, а упредительно и проводить проводить какие-то там работы, не теряя при этом в деньгах и во времени, когда этот ремонт нам будет необходим.
Причем сам автомобиль связывается с твоим текущим календарем, смотрит какое-то расписание и сам вписывается в нужное время.
Совершенно верно. А, более того, чуть, если заглядывать чуть дальше в будущее, причем, скорее всего, это далеко не такое далекое будущее, потому что здесь вот очень забавное наблюдение. В прошлый раз мы встречались буквально в марте, и я помню, что в качестве одного из потенциальных вариантов развития вот как раз беспилотных автомобилей мы предложили такой вариант, что беспилотный автомобиль может, например, в то время, пока владелец им не пользуется, а машина относится к тем агрегатам, которыми мы не пользуемся в большую часть времени. Ну, то есть мы ими пользуемся только тогда, когда они нам необходимы, все да. остальное время она стоит в гараже. Mm. Родилась такая идея, то, что этот автомобиль, если у него есть автопилот, если у него есть все это оснащение с датчиками, может в то время, пока вы его не используете, просто, например, сам кататься по улицам, собирать пассажиров, развозить их по дому и тем самым зарабатывать деньги. Это родилось как такая достаточно гипотетическая идея, но что самое забавное, буквально там полтора месяца спустя нашей встречи корпорация Tesla заявила о том, что в одной из грядущих обновлений прошивки машин Tesla будет включен именно этот функционал, и буквально в следующем году Tesla смогут ездить по улицам и, по сути своей, работать беспилотным такси. А человек, владелец этой машины, будет просто
получать
за это деньги. То есть, по сути, конвертировать неиспользуемое время этой машины в свой собственный доход.
Это тоже какой-то тут морально-этический. Кому приятно в твоей машине? Это, во-первых, владельцы Tesla — богатые люди. Это первое. Она очень дорого стоит. Во-вторых, климат. И в-третьих, нужно, чтобы этот человек не брезговал другими людьми в своем автомобиле. Ну, с белым салоном, белым, что можно операцию делать.
И это все на глазном дне. Мы же говорим, в том числе и с Денисом, о том, что стоимость этой Теслы, да, в ближайшее время, если это будет двигаться прогресс туда, куда он двигается, будет тоже падать. Ну, и если как, вот уже тогда, действительно, конечно, какой-нибудь человек, у которого одна Тесла на город, вряд ли он будет ее в качестве такси использовать.
Ну, конечно.
Но если их уже будет
а
много.
Совершенно верно. По поводу климата есть забавное замечание по поводу того, что вторая по популярности страна, где распространены Теслы, Норвегия. За счет достаточно серьезных дотаций от правительства они очень серьезно поддерживают электрическое автомобилестроение, и поэтому Тесла там одна из...
Подогревают дороги просто от снега. Ну, у них никогда нет заносов на дорогах.
Или хорошо их чистят. Ну, так или иначе, действительно, плюс еще одним из, скажем так, проявлений грядущей промышленной революции mm-hmm. является как бы видоизменение самой экономики. То есть начинает становиться все более и более популярной так называемая sharing economy или одноранговая экономика, когда люди начинают без посредников взаимодействовать напрямую друг с другом и предлагать какие-то услуги. То есть, ну вот сегодня мы уже пользуемся этой историей. Например, когда едем в отпуск, мы не обязательно снимаем отель, мы пользуемся одним из сервисов в интернете, который позволяет нам напрямую владельца снять mm-hmm. комнату в квартире, например, на то время, пока он сам уезжает в отпуск.
Вот здесь важный момент, что вот к этой революции, про которую мы сейчас говорим, революция 4.0, очень важно, чтобы люди успели изменить свои мозги. Вот как мы с Митрофановой действительно оба считаем, что если человек не имеет права на управление автомобилем, этот человек к городу не приспособленный, к жизни в городе. И только что мы сами сказали, что это вот share, да, то есть я использую, я не вожу машину, а я перемещаюсь из точки А в точку Б, так дайте мне услугу. Дайте мне услугу, в том числе такси, с всеми возможными вариантами от суперэконома до супервипа, да, я буду ехать. То есть мне не надо управлять автомобилем лично, мне нужно просто переместиться. Но это должно в голове уже быть у человека. Это наши дети, скажем так, они будут готовы к этой революции 4.0, а мы, наверное, все-таки уже останемся стариками.
Ну, смотря как мы их учим. Если я своему ребенку говорю, скорее 14 лет пойдешь в автошколу, чтобы тебя научили.
Зачем?
Нет. Она говорит, хорошо. Я говорю, мам, маму будешь возить там, я не знаю, когда мама пиво вдруг выпьет в понедельник. Что ты смотришь на меня?
Когда пиво выпьет в понедельник, вызови себе такси, и у тебя не будет никаких
да
проблем.
Да не хочу я ни с кем нюхать этот воздух.
Да, нет, подожди, тут уже вопрос в другом, да? Должно быть сознание другое.
И здесь мы, на самом деле, подходим к одной из важнейших проблем грядущего времени, даже не напрямую связанную с четвертой промышленной революцией, но непосредственно от нее зависящей. Это проблема образования. И это, на самом деле, невероятно важная история, потому что, во-первых, есть такая вещь, с которой мало кто сегодня считается, но которая, на самом деле, в далеко идущих прогнозах является там одной из важнейших проблем. А именно, человечество стареет.
Потому что дольше причем, жизнь, продолжительность
жизни. Да. Мы все лучше и лучше развиваем нашу медицину, мы все дольше и дольше продлеваем жизнь, и сегодня, в принципе, опять-таки, на сегодняшний день, по мнению многих экспертов, уже через 20 лет средняя продолжительность жизни увеличится где-то на десятилетие, а к концу века сможет продлевать, ну, то есть те люди, которых мы сегодня считаем долгожителями, к концу 2100 года станут в порядке вещей. И при этом это приводит к тому, что снижается достаточно серьезно процент рабочего населения, и если, например, по статистике еще в 2017 году на 10 человек, рабочего возраста приходилось 3,5 человека возрастом старше 65 лет.
Пенсионеров,
то уже сейчас, по прогнозам, к 2030 году это соотношение изменится как 10 к 5. И здесь возникает очень большой вопрос как раз-таки в сфере образования, потому что ни для кого не секрет то, что с возрастом появляется такая вещь, как ригидность мышления, учиться становится все сложнее, и перестраиваться на какие-то новые истории будет все сложнее и сложнее для всех людей. И здесь встает очень серьезная задача того, что тот формат образования, в котором он существует на сегодняшний день, он потихоньку фундаментально становится неприменимым, потому что единственным выходом здесь в сложившейся ситуации будет являться как раз образование в течение всей жизни. Да. При этом человеку нужно будет каким-то образом ставить в такие условия, при которых ему это будет, во-первых, доступно, во-вторых, возможно, и в-третьих, он будет действительно сам хотеть это делать. И здесь как раз происходит вот такая смена парадигмы, потому что уже на сегодняшний день, например, это часть, на самом деле, еще более глобальной проблемы о том, что общественные отношения в том формате, в котором они на сегодня существуют, а именно взаимоотношения человека с государством, они перестают успевать за изменениями, которые происходят в обществе. Государство становится слишком медленной и неповоротливой машиной, которая... в принципе, не может адекватно отвечать на те вызовы, которые прогресс ему дает. И, в принципе, мы все это видим примерно по тем законопроектам, которые, не имея в виду даже конкретно Россию, а глобально мы видим то, что для правительств все-таки сейчас более характерен подход, если не запретить и не пущать, то хотя бы приостановить и разобраться. И в дальнейшем это может сыграть достаточно серьезную роль во всех этих... в принципе, в развитии человека.
Меня всегда поражало то, что на самом деле никто не учитывал большинство, например, когда ты пересекаешь границу. Почему мы стоим и предъявляем паспорт, говорим, кто мы есть и так далее, и так далее? Потому что пытаются люди поймать среди миллионов людей, пересекающих границу, тех десятков, может быть, тысяч, может быть, даже тысяч просто людей, которые это делают нелегально. И благодаря тому, что есть эта тысяча, вот эти миллионы стоят в этих очередях. То есть, когда люди, грубо говоря, которые нормально, готовы о себе полностью распространить всю информацию, возьмите мой Face ID, я не нарушаю никаких правил, я честный человек.
Я тоже готов все передать.
Я хочу пройти спокойно границу как человек, потому что я не нарушитель. Но из-за того, что кто-то может быть нарушителем, большинство, все... Получается, презумпция виновности. Да?
Ну, это не везде работает.
Ну, это везде так сейчас, по крайней мере, до сегодняшнего момента.
И в Швейцарии попробуй, останься.
Нет, причем здесь останься? Как раз если ты остался, или там пытаешься остаться, то ты нарушаешь. Но я к тому, что есть большинство, которое соблюдает правила. И постоянное государство пытается в каждом этом большинстве найти меньшинство, которое нарушает. И при этом страдает большинство.
Совершенно верно.
И здесь, видимо, как мне кажется, все-таки эта революция в том числе и должна повернуться к этому большинству лицом. Если ты человек, который не нарушает ничего и живет по правилам...
Ну, не все такие, как ты, готовы предоставить все свои биометрические...
Очень многие, поверь мне. Очень многие. Если ты не будешь стоять в этой очереди, ты скажешь, да возьмите вы мой Face ID, введите меня во все базы данных.
Все отпечатки пальцев.
Все отпечатки пальцев. Ну, ты что, не так не сделаешь?
Я сделаю.
Конечно, сделаешь. И так сделают большинство людей. И вот здесь уже как раз вычислять ту самое меньшинство станет гораздо проще.
Совершенно верно. И на самом деле здесь надо заметить то, что все-таки такие изменения уже потихоньку проходят.
Как-то, например.
Даже не говоря, эшелон прогресса такой, как, например, Сингапур, но, тем не менее, даже во многих странах Европы уже используется не стандартный механизм прохода через границу, когда мы показываем паспорт, а биометрический, когда вы проходите, прикладываете палец и дальше можете проходить, не общаясь с сотрудником сотрудником таможенной службы, в принципе. И в дальнейшем, действительно, это все будет развиваться и расти дальше, и здесь как раз автоматизация сослужит очень хорошую службу, потому что станет возможным как раз исключить очень большое количество вот этого ручного механического труда, как раз заменив его автоматами. Это, в свою очередь, приведет, в том числе, и этого опасаются очень многие люди, к кризису на рынке труда, но про это мы поговорим чуть-чуть попозже.
А давайте поговорим сразу после новостей и новостей спорта. Вдруг у нас в новостях спорта будет как раз про кризис.
Оставайтесь с нами.
Физики и лирики.
Продолжаем.
Да,
лирики,
у нас
лирики.
Денис Смирнов в гостях. Давайте про экономику. Вот мы сейчас за эфиром уже практически начали про это говорить. Экономика 4.0. Что это такое?
По поводу экономики говоря, можно вернуться к тому, что мы говорили об инерционной роли государства и тому, что, в принципе, взаимодействие человек-государство, оно становится все менее и менее, ну, скажем так, востребованным. И здесь, во-первых, с точки, возвращаясь даже к вопросу об образовании, на сегодняшний день есть достаточно большая, ну, это не является проблемой, но это является интересным наблюдением. Если там еще буквально 20 лет назад ценность высшего образования была как бы неоспоримой, и любому человеку, кто заканчивал институт, было необходимо получить этот диплом, потому что он понимал, что дальше он без этого, ну, ему придется достаточно тяжело в жизни, то на сегодняшний день, например, примерно 30%, ну, по-моему, не берусь за точный процент, но огромное количество людей, занятых в больших корпорациях, могут не иметь этого диплома. Это происходит из-за того, что ценность вот этого глобального фундаментального образования, она снижается, а ценность корпоративного образования, она повышается, потому что все помнят, когда вы приходите первый раз на работу, вам говорят, забудь все, тебя чего учили, мы тебя научим так, как надо. И поэтому сейчас корпорации, они как раз выходят потихоньку на первый план, и, в принципе, вот то, о чем писали фантасты еще несколько, там, десятков лет назад по поводу взаимодействия государства и корпорации, оно все очень сильно начинает вырастать. И как раз вот эта экономика 4.0, как мы ее можем назвать, это, во-первых, повышение роли корпоративной культуры, но вместе с тем и изменение самого облика этой, этих корпораций.
И вовлечение тех людей, которые в этой экономике еще не участвуют?
Именно.
Этот процесс, потому что мы, опять же, к разговору о том, с чего начинала Маргарита Михайловна, да, что есть люди, у которых не знают, что такое банковская карточка, и не то, что оплатить электронно
и
что-то.
И не обязательно на нашей стране. Я когда Индию себе представляю на карте, и как...
Лучше не представляй даже Индию. Ну и Африку представь, там еще лучше.
И это тоже.
Вот. Тем не менее, в той же Африке достаточно серьезно распространены не банковские услуги, а, например, платежи с помощью СМС-платежей разных компаний, потому что смартфоны там не распространены, а обычные кнопочные телефоны распространены достаточно широко. И в тех странах, в которых там инфляция достаточно высока и пользоваться наличными деньгами не имеет смысла, все переводят деньги смс-ками.
То есть так это... все-таки, эти люди, а вот чтобы их привлечь в экономику, это экономически выгодная история? Или лучше работать уже с, скажем так, с золотым миллиардом, и тут и так все хорошо будет?
Ну, скорее, это можно сформулировать как раз задачу для золотого миллиарда, потому что не вовлекая этих людей в современную экономику и не внедряя их в ту культуру, которая сейчас существует, мы, по сути, во-первых, затормозим то развитие, которое сейчас есть, потому что, ну, как бы любая система развивается в зависимости от того, сколько членов у нее есть. Чем больше будет народу в экономике, тем более активно эта экономика будет развиваться.
Так.
Ну, и в дальнейшем мы, ну, как бы не в наших интересах развивать и увеличивать это неравенство. Оно, скорее всего, действительно будет сохраняться, но здесь как раз вот, опять же, задача этого золотого миллиарда будет заключаться в том, чтобы это неравенство максимально сократить.
И... Вот это разные все-таки мотивации. Задача — это сократить неравенство, а экономически выгода. То есть вы понимаете, да, разницу между тем, золотой миллиард должен или золотому миллиарду это выгодно?
Ну, если мы здесь говорим о глобальной задаче, это, ну, это в любом случае выгодно, потому что в противном случае те минусы, которые... развитие подобной ситуации будет с собой нести, они перекроют все плюсы. Ну, грубо говоря, мы все читали опять же, произведения фантастов, которые описывали там киберпанк, когда есть огромная пропасть между высшими слоями общества и низшими слоями общества, и это приводит, как правило, к каким-то глобальным конфликтам, которые ничем хорошим не кончаются. Мне бы очень не хотелось жить в обществе, которое там закончит ядерной войной, но, с другой стороны, мне очень бы хотелось жить в обществе там развитого искусственного интеллекта и неостановимого прогресса. Здесь, возвращаясь к истории с корпорациями и тому, что облик самих корпораций тоже достаточно серьезно меняется, и здесь как раз совершенно верно, говоря о демократии, которая, ну, будем считать ее все-таки базой для там, развития всех современных обществ, именно какую-то там демократическую модель, на самом деле она тоже становится не совсем эффективной, переходя от демократической модели к модели меритократической, когда это не власть всех, а когда это власть достойнейших. Здесь очень важная деталь в том, то, что под достойнейшими мы понимаем не тех людей, которые там в силу там, рождения, наличия средств... или
Давайте я заменю это слово.
Да.
Власть знающих.
Власть знающих, да, совершенно верно. То есть те, кто действительно максимально заинтересован в этом развитии, и развитии именно не собственных каких-то собственного благосостояния, а развитии именно общества в целом. И, скорее всего, вот как раз корпоративная модель, она будет в первую очередь меняться по такому формату, потому что уже сегодня, например, появляется такая вещь, как децентрализованные автономные организации. По сути своей, это знакомые нам всем акционерное общество или общество с ограниченной ответственностью, но базирующийся на вот технологии блокчейн, которая позволяет вынести за скобки все вопросы с доверием внутри этой системы и, например, заключает договор между двумя людьми, закреплять его не там каким-то нотариусом и личными договоренностями, которые, будем честны, могут быть совершенно легко нарушены как по воле самих участников, так и по воле каких-то внешних факторов. Мы можем на сегодняшний день заменить это именно электронными соглашениями, которые при наступлении там определенных событий реализуются независимо ни от каких внешних факторов. И вот как раз одним из...
Это купля-продажа недвижимости, может быть, да?
Это осуществим? Может быть купля-продажа недвижимости. Это может быть деятельность риэлторов, это может быть деятельность нотариусов. Как минимум, это деятельность бухгалтеров. То есть, на самом деле, достаточно большое количество профессий, которые на сегодняшний день существуют, являются такими достаточно незыблемыми и популярными в обществе, уже в достаточно... Ну, в самое ближайшее время могут быть заменены теми же самыми алгоритмами. Собственно, как мы сегодня видим то, что, например, профессия кассира, она понемножку умирает, потому что практически во всех магазинах уже вместо кассиров
самообслуживание.
Роботы. Конечно.
Но, с другой стороны, нам пишут несколько сообщений. Видимо, люди очень озадачены нашим с тобой, Александр Борисович, трудоустройством. А вот представьте ведущего робота на всех радио. А, кстати, это вот легко. Вы чем будете заниматься, скажите? Ну вот, то есть люди вот так вот...
Мы будем настраивать этого робота, чтобы он работал правильно.
Как мы можем отвечать эти люди?
Здесь кроется немножко другая вещь. Совершенно верно, огромное количество задач будет автоматизировано. И, в принципе, здесь тоже прогнозы меняются достаточно часто. И если еще весной мы говорили о том, что примерно 40% рабочих профессий будет автоматизировано к 2050 году, то уже сейчас эксперты говорят, что более 50% всех вот именно алгоритмизируемых задач будут так или иначе автоматизированы к 2030 году. И на самом деле уже на сегодняшний день автоматические ведущие новостей есть в Китае. Это роботы, которые имеют свой внешний вид, имеют свой голос и достаточно... спокойно как бы справляются с задачей чтения новостей.
И еще симпатичные, да. И к ним не предъявишь, потому что у них нет личного оценочного мнения.
Совершенно верно. И здесь вот как раз кроется та самая деталь, которая будет достаточно важна. Алгоритмы могут идеально выполнять те задачи, которые являются автоматизированными. И здесь на первый план выходят те задачи, те качества, которые на текущий момент роботы не могут проявить. Эмпатия, договороспособность, находчивость, какие-то творческие...
Но фантасты про это пишут, что будут скоро такие роботы. Пока это
мы не знаем
фантастики.
Смотрите, в любом случае...
Робот плакать мог.
Мы же уже говорили здесь, помнишь, как про искусственный интеллект и про автономный искусственный интеллект. Все, что мы называем сегодня искусственным интеллектом, это интеллект, который выполняет программу.
Да.
То есть ты, грубо говоря, то, что ты зашила туда как человек, он тебе то и будет выполнять. Самостоятельного решения он принимать
что-то
не может.
Будет
как говорил
что-то
великий солист группы Бредер Эскобар, что то
что
фигня.
Что то фигня.
Так.
Ну, на самом деле совершенно верно. То, что вот мы называем как автономный искусственный интеллект, еще принято называть это слабый искусственный интеллект или сильный искусственный интеллект. И слабый искусственный интеллект — это то, что мы видим сейчас везде вокруг. Это разнообразные нейросети, голосовые помощники и все такое. А сильный искусственный интеллект — это как раз замена, скажем так, человеческому сознанию, тот искусственный интеллект, который сможет себя осознать и сможет проявлять те качества, которые будут характерны на сегодня человеку. И здесь на самом деле очень большой вопрос, потому что, во-первых, будем честны, мы на сегодняшний день не знаем, реально ли реализуем ли сильный искусственный интеллект в принципе.
Хотя бы на уровне муравья. Хотя бы на уровне кошки.
Ну, хотя бы на уровне кошки, вероятнее всего, он может быть автоматизирован, но вопрос в том, насколько кошка сама себя осознает в том формате, в котором мы хотим, чтобы себя осознавал человек и развивался дальше. То есть здесь все-таки идет речь о том, именно о повторении, ну, как минимум, человеческого сознания.
Ой, ну это сложно. Ну, кошка, очевидно, обладает интеллектом каким-то.
Обладает интеллектом. Очевидно, здесь вопрос не обладание интеллектом, здесь обладание самосознанием. И именно, ну, здесь уже мы переходим в немножко более философскую плоскость.
Ну, мы, да. Вот, кстати, вовремя. И вы точно нам сказали про общество избранных, умных, думающих и знающих? Потому что я посчитала, что за те годы, пока будет увеличиваться роль и доля искусственных интеллектов, население тоже не будет уменьшаться. Будет расти, устареть и расти. Будут размножаться, еще прибавляться. То конфликт вообще неизбежен.
Вот у нас есть как раз вот она, эта задача того самого золотого миллиарда, имея те технические возможности, которые будут присутствовать, сделать так, чтобы этот конфликт не возник. Но маленькое замечание по поводу роста населения. На самом деле это тоже такой негативный сценарий недавнего прошлого, когда мы считали, что население планеты будет расти там едва ли не по экспоненте, там к 2100 году места на планете не останется, но уже по обновленным данным такого, скорее всего, происходить не будет, а все население планеты где-то затормозиться на отметке в 10-11 миллиардов человек, потому что по тем темпам роста, которые мы видим сейчас как по развивающимся, так и по развитым странам, как мы их называем, по достижению какого-то определенного пика развития, население начинает, ну, выходит на такое определенное плато и в дальнейшем либо снижается, либо не растет, как минимум. Поэтому, скорее всего, проблема перенаселения перед нами стоять не будет.
Ну, Европа помогает нам, да, в этом деле.
Европа помогает, и, скорее всего, те страны, которые сейчас отмечены самым высоким там процентом роста населения, они по достижению там определенной точки развития, и здесь, опять же, технический прогресс им в этом поможет гораздо быстрее.
Если они упустят, потому что есть факты объективно сдерживающие или субъективно сдерживающие прогресс.
Не, они все прекрасно ходят с телефонами, поверь мне, даже если у тебя сколь угодно, может быть, религиозное общество, мобильный телефон...
Да, как-то мобильный телефон все равно...
Все равно есть.
Считается допустимым. И, соответственно, то есть не будет проблемы перенаселения, будет проблема именно доставки тех благ цивилизации до всех его членов. И рано или поздно, действительно, мы к этому, я очень надеюсь, придем.
Но вот то, что вы говорили вскользь по поводу демократии, демократии условно 2.0, да, что всеобщее избирательное право, это уже давным-давно не есть прям такой вот абсолют, да, скажем так, мягко, вот. Как людям, вот как надо поменять сознание человека, чтобы сказать ему: знаешь, старик, ты в этом вопросе не разобрался, и голосовать по этому вопросу ты не будешь.
Здесь есть достаточно большое количество вариантов. Окончательного, естественно, на сегодняшний день нету, и это является там достаточно серьезной проблемой, которую решают там многие исследователи. И вот, как я сказал, одним из вариантов является формирование такой формы взаимодействия, как децентрализованная автономная организация, когда каждый может стать ее членом, но только тот, кто в достаточной степени доказал свою полезность для там общего дела, может в этом участвовать. Здесь, на самом деле, немножко перекликается с идеями коммунизма, история, потому что...
Как так?
Ну, в том плане, не в плане, что от каждого по потребностям, от каждого по возможностям, каждому по потребностям, а в формате именно глобального взаимодействия, когда у нас есть возможность учитывать мнение максимально широкого количества людей, но при этом выделять из них тех, кто действительно работает на благо всей системы.
Коэффициент голосования, да, так называемый?
В том числе. И по сути здесь...
Сейчас, три секунды, мы вернемся после маленькой рекламы. У нас в гостях Денис Смирнов, вставайте с нами.
Физики и лирики.
Чем больше ответов, тем больше вопросов.
Денис
вот
Смирнов у нас в гостях.
Дыря.
Начали мы с промышленной революции. Сейчас, походу, вообще закончим революцией. Потому что мы как раз оказалось с Денисом абсолютно одинакового мнения по поводу демократии, что она сегодня немножко себя исчерпала, всеобщее избирательное право. А вот право, да, вот право на голосование, ну, надо получать так, как права на автомобиль. Вот ты сдай какой-то примитивный экзамен, чтобы не работало на тебя, там, например, там, ну, как это, самое простое, это популизм.
Судьи
популизм.
Кто? Главное, судьи.
Когда все
кто?
Говорят, я вам дам все и поделю все на всех. Это невозможно, потому что всего мало, а всех много. Ну, вот как так? И вы говорите, что уже в будущем есть такое, я так понимаю, да, одно из направлений, что в совет директоров большой компании может входить робот.
Да, многие Многие эксперты считают, что это станет вот следующим как бы этапом или вехой на, на пути корпоративного развития, когда как раз, ну, не в формате робот, то есть не в формате там, как это робот Федор, а в формате использования каких-то алгоритмов, помогающих в принятии решений и анализе всей информации, появятся вот эти механизмы, которые будут обладать вполне себе осязаемым правом голоса в крупных корпорациях.
Хотя или правом рекомендации, но если боятся все, что он что-то сделает не так.
Ну, учитывая то, что программируем его все равно мы можем попробовать его запрограммировать так, что действительно как бы за реализацию конкретных конечных решений будут отвечать уже какие-то либо другие люди, либо в том числе другие алгоритмы, но в части именно принятия решения от там таких алгоритмов, скорее всего, будет только польза. Мы на сегодняшний день уже примерно видим, как работают нейросети, какие возможности перед ними открываются, в том числе в части анализа данных, особенно в такой области, как Big Data, когда мы можем объединять просто невероятно огромные объемы данных и прогнозировать те исходы, которые как бы человечество потратит огромное количество лет. И вот здесь, на самом деле, пример того же Brexit, он достаточно показателен, потому что как бы, мы видим, как работает прямая демократия, то, что люди собрались, выбрали, но по сути своей, как мы видим впоследствии, все исходы из этой ситуации, они не были в полной мере просчитаны, иначе бы мы не видели вот такого неудовольствия, которое сейчас происходит.
А ваш прогноз, кстати, что у них там сейчас? Они будут пытаться вернуть это все, вернуть все взад?
Или переголосовать?
Посмотрим. На самом деле здесь достаточно интересная схема. Скорее всего, мне кажется, будет принята попытка как-то все-таки это немножко откатить назад, приоценить все-таки в полной мере все риски, которые за этим идут, и в дальнейшем уже принимать решение, будет ли это повторный референдум, либо там будет ли это попытка просто отодвигать
просто,
принятие решения постоянно.
Просто когда население делится ровно на две части, это просто тупик, это патовая ситуация.
Да не ровно, в том-то все и дело, что проголосовали, уж не ровно, победило большинство.
Ну там были какие-то 5%, это нонсенс.
Ну это называется демократия.
56 или 54,
это...
Ребята, извините.
Называется демократия. И
ну,
она
да,
сработает.
46-44, извините.
Если там сейчас будет... Это будет очень смешно, если само колыбель так... демократии Великобритании скажет, ребята, а теперь проголосуйте правильно.
Да-да-да.
Ну, значит, все, тогда мы ее можем смело похоронить.
Именно так. И здесь как раз технические решения смогут сослужить очень хорошую службу.
А
потому
каким
что,
образом?
Как раз-таки в сфере анализа той информации, которой мы обладаем. Потому что ну, все мы прекрасно понимаем, что человек отдельно, он там может обладать каким-никаким критическим решением, и как раз быть не повержен, например, тому же самому популизму и, скажем так, не вестись на поводу у громких лозунгов, которые, очевидно, понятно, что не могут быть реализованы.
Один из таких лозунгов просто замечательно рассказывал человек, который как раз общался в момент голосования о Брекзите с живущей давно уже лет 10, наверное, в Великобритании россиянкой, которая уже гражданкой, она будет голосовать. Вот она в качестве аргумента, знаешь, что говорила? Я вам про это рассказывал. Она говорила, орлы стаями не летают. Вот это является ее аргументом, почему она голосует за Brexit. То есть она не знает, что это такое,
ну, да.
Чем это грозит, какие экономические последствия. Она ничего не знает. Но вот ей нравится фраза «орлы стаями не летают», и поэтому она голосует за отделение. Как с этим? Вот что с этим человеком можно сделать? Ничего. Я так понимаю, что когда мы говорим в дальнейшем о каком-то человечестве будущего, да, эту женщину никак не изменить, но с такой аргументацией она через это сито условно там голосовательного какого-то опроса не пройдет, я так понимаю.
Это может быть один из вариантов. Другим вариантом может быть то, что как раз вот эти системы принятия решения будут чуть более грамотно формулировать выносимые на там, различные референдумы вопросы, потому что, ну, и чтобы человек подходил к принятию решения не вот с взятым с потолка, скажем так, убеждением, а именно с полным анализом той ситуации, с той информацией, которую ему будут предоставлять. То есть не...
К сожалению, человек не хочет получать дополнительную информацию. Вот ей сказали
перебор,
на улице...
Да.
Да, а она что, будет вникать, что ли, в экономику? Она
а если
будет...
информации именно... все больше и больше и больше? И мне знать надо, как борщ готовить или щи, любимые россиянами, а и анализировать ситуацию Брекзита или Российской Федерации. Это что ж такое? Я тогда буду не киндер-кюхе, что там еще?
Кирхен.
А просто какой-то интеллект.
Люди.
Это баба-робот.
Отличное замечание. И здесь на самом деле то, что... ну потенциальным возможен вариант, когда тот, кто нам мешает, тот нам и поможет. Мы все прекрасно понимаем недостатки человеческого сознания. И мы все понимаем, там, к чему любой человек стремится и чего он хочет. И здесь по формате вот именно видоизменения той информации, которую мы человеку подаем, мы просто можем его поставить, скажем так, в те условия, при которых принятие того... не принятие того или иного решения будет для него выгодным, а именно формат, как когда ему необходимо разобраться и принять взвешенное решение, будет напрямую от этого решения будет напрямую зависеть его там дальнейшее благополучие. Mm-hmm. Потому что если бы, например, той же самой девушке бы объяснить заранее то, что типа принимая вот это решение, у нас там произойдут те изменения, которые конкретно на вас отразятся так, что там в следующем месяце вы получите зарплату там на 30% меньше, а если проголосуете вот так, то больше, она будет больше, ну как бы включит наконец свое критическое мышление и будет принимать это решение гораздо более взвешенно. Mm-hmm. И здесь вот эти системы анализа информации могут служить очень хорошую службу, потому что они позволят именно абсолютно беспристрастно проанализировать те данные, которые на текущий момент есть, и вывести это в тот формат, в котором человек, который по своей природе является там достаточно жадным и, скажем так, преследующим цели собственного благополучия, будет заинтересован в том, то, чтобы разобраться в этом вопросе и проголосовать так, как будет для него выгодно.
Или, если ваша жена действительно считает, что орлы стаями не летают и голосуют так, она должна понимать, чем она платит за это.
Совершенно верно.
То есть она, это не значит, что она, например, такая вот меркантильная и там, не-не-не, я только про деньги. Нет, ты можешь голосовать, как ты согласен, да, как ты хочешь, но ты должен понимать, чем ты рискуешь.
Совершенно верно.
И потом не выходить на улицу со словами где мои 30% зарплат? То есть, да, это просто, это называется осознанный тот самый выбор, да, то есть можем мы говорить так, что заставить человека повышать свой интеллект поможет искусственный интеллект.
Да, именно так.
Именно так.
Ну, ой, Солженицын об этом говорил в 1900 каком-то 70,
каком-то
а
году.
Может и 83-м, что не готово сознание человека, мозг, к такой работе.
Зато наш тобой мозг считает, что нам недостаточно Дениса Смирнова. Приходите к нам еще, будем звать вас. Представитель проекта Лиск в России. Спасибо вам.
Еще больше подкастов на радиомаяк.ру.